Тысячи москвичей собрались на открытие памятника верному ученику и ближайшему соратнику Ленина Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Любимец народа, любимец партии. Среди выступивших на митинге секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Ежи Альбрехт. Он выразил чувство глубокого уважения польского народа к памяти страстного борца за победу социалистической революции в Польше и России.
И вот в конечном итоге, как вы помните, в 91-м году, в августе месяце, памятник сносят. Сносят его, естественно, незаконно. Как вы понимаете, никаких решений законных так и не было оформлено. Они говорят сейчас, люди, которые его сносили, что они его демонтировали, перевезли сначала на пустырь, а потом поставили его в музеоне. Была бешеная реакция у гражданина Пархоменко, который стал кричать, что значит незаконно, как можно, и в этом есть, кстати, своя логика, этого государства, которое сносило памятник, уже нет, потому что, напомню, это еще было, когда было государство СССР, поэтому прокуратура, они считают, не имеет права рассматривать этот вопрос о сносе памятника. Но здесь есть... Конечно, юридический казус, потому что, исходя из этой логики, значит ли это, что решение, принятое до декабря 91 года, автоматически все считаются обнуленными и не имеют права рассматривать, включая свидетельство о рождении, выдачу разнообразных документов о регистрации брака и также, например, вопросы собственности, в том числе и собственности на квартиры. Или мы выборочно считаем, что что-то имеет право, что-то не имеет права. Задачи, которые решали граждане, решали ее крайне странно. Я назову фамилии этих граждан. Один из них – это гражданин Венедиктов, который откровенно говорит: «Да не в памятнике дело, это же реванш. У нас реванш идет уже несколько лет. Реванш августских событий, августской революции идет несколько лет. Он идет в законах, он идет в правоприменительной практике, он идет, кстати, в изменении Конституции». Дальше он у себя проводит разнообразные голосования. Второй человек, который почему-то оказывается среди тех, кто решает, что и как должны голосовать москвичи, хотя я, в принципе, не знаю, какие еще памятники ставились по результатам голосования москвичей и широкой дискуссии. Это Константин Ремчуков, который говорит, комментируя решение Собянина, отложить решение по памятнику. Вот здесь очень важные слова. «Нам навязали вопрос, который не выглядел актуальным для москвичей. Он был придуман политиками чекистско-коммунистической реставрационной ориентации». То есть ясно, что ни Ремчуков, ни Венедиктов, которые почему-то сами, вот просто сами провели операцию. Задача операции была очень простая. Но сначала мы поговорим с выдающимся деятелем культуры и разнообразных движений, хорошо известный всем как Гоблин. Подписывайтесь на телеграм «Тупичок Гоблина». Вы знаете, бесспорно, и не можете не знать Дмитрия Юрьевича Пучкова, потому что его голос звучал и звучит всюду, но и также Дмитрий Юрьевич – выдающийся просветитель, который со своими друзьями уже много лет объясняет людям историю, как она есть на самом деле, а не то, как ее пытаются иногда преподносить люди разных либералистических наклонностей. Дмитрий Юрьевич, что мы видим? Что произошло? Как удалось простейший вопрос о восстановлении памятника на том месте, где он должен был и стоял в течение долгого времени, как удалось Венедиктову и Ремчукову провести специальную операцию, задача которой была расколоть путинский электорат, подсунув решение совсем другого вопроса?
Я, с вашего позволения, чуть-чуть назад. Сразу, вот Пархоменко.
Кто говорит, я, указывать маэстро?
Да, извините. Что это не считается. На всякий случай, гражданин Пархоменко, неплохо бы куда-нибудь, я не знаю, в юридическое ПТУ походить. Россия, она правоприемница СССР. Чисто на всякий случай. Иначе вы так договоритесь до того, что а давайте-ка еще и территориальную целостность Российской Федерации пересмотрим. Потому что это же преступное государство было, как известно. И там все неправильно. Ну что за бред? Памятник естественно, все это там, кстати, пытались оформить. Я беседовал с гражданином Станкевичем, который сказал, что да, они все оформляли, так сказать, постфактум, после того, как памятник снесли. Что, естественно, говорит о том, что теперь его можно просто принести назад, поставить и тоже постфактум оформить.
При этом надо отметить, что никто никакого голосования не проводил.
Так точно, да. Ну и гражданин Венедиктов, который сообщает о том, что это реванш. Реванш – это по-русски месть, если вдруг кто не знает. Так вот, снос памятника Дзержинскому – это реванш. А мы хотим восстановить законность. Мы хотим, чтобы памятник стоял там, где он должен стоять. Вы его незаконно снесли. Верните на место. Ну, а далее это вообще прекрасно. Вот просто прекрасно. Вот мне хочется спросить, а каким образом так получается, что это гражданин Венедиктов задает нам, так сказать, повестку? Вопрос должен стоять примитивно и просто. Вернуть памятник Дзержинскому на место? Да или нет? Вместо этого, значит, туда впихивается непонятно зачем Александр Невский. И все это, значит, превращается тут же. А вы за кого? За коммунистического Феликса или за православного Александра Невского? Давайте подеритесь между собой. А кто это такое допускает вообще? Он кто такой, собственно говоря, чтобы вот так вот диктовать населению? Фью, просто потрясающе. Просто потрясающе вообще. Слов нет. Вот.
Но это же гораздо сложнее. Смотрите, 18 декабря 2020 года руководство Общероссийской организации «Офицеры России» направляет обращение Генпрокурору РФ с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника Дзержинскому с Лубянской площади в Москве и принять меры для восстановления монумента обратно. Это одна очевидная линия. 8 февраля 2021 года. Группа писателей, блогеров-журналистов Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, вы, Леся Рябцева и другие подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь и обратились к правительству и мэрии Москвы. 16 февраля в Общественной палате Москвы прошло заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля под руководством Венедиктова. А какое это вообще имеет отношение к этой комиссии, когда есть отдельная комиссия по культуре и культурно-историческому наследию, которая руководит Швыдкой? Обсуждение вопроса проходит с участием главного архитектора Москвы, первого зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству, уважаемого господина Кузнецова, спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству господина Швыдкова, заместитель председателя общественной палаты, замгендиректор Музея Москвы Андрея Баталова по научной работе, председателя комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского. На заседании Венедиктов сказал, жители столицы должны сами решить, памятник какой исторической личности необходимо установить на Лубянской площади. Следующий наш шаг – это создание шорт-листа с предложениями, которые мы сформируем совместно с организациями, принимающими в этом участие. Но это не ответ на вопрос, который поставила группа писателей. Это вообще подмена понятия, которое осуществляет гражданин Венедиктов, монополизирующий право общества на формулировку вопроса, прилетевший из другой комиссии и не имевший никакого права на изменение такого рода формулировки. Дальше он говорит, что окончательный список исторических фигур общественники сформируют совместно с экспертами, архитекторами и инициативными группами. Венедиктов предлагает осуществить сбор по трем направлениям через московские муниципалитеты, через средства массовой информации на платформе «Активный гражданин». Но уже 19 февраля, это было 16, уже 19 состоялось заседание Совета Общественной палаты Москвы на эту тему. И почему-то уже сразу, три дня, все они якобы провели, альтернатива «выбирайте из двух, либо Невский, либо Дзержинский». Павел Данилин, который член комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества, удивился присутствию только двух вариантов в голосовании. Мы вообще-то говорили собирать предложения журналистов, тогда только после этого сформировать шорт-лист. Просто взяли и снесли. То есть Венедиктов, не имея на это никакого права, просто берет и подменяет сущностный вопрос приведя его в удобную для себя форму. Давайте покажем, как Венедиктов радостно говорит о том, как он осуществил эту психологическую диверсию, для чего он это делал, на самом деле скомпрометировав деятельность Общественной палаты города Москвы. Послушайте.
Венедиктов, вообще никто бы про это не знал.
Правильно, не знал. И утром вы увидели бы памятник Дзержинского на Лубянке. Правильно.
То есть, скажите,
я вытащил из-под ковра эту
историю. Спасибо Венедиктову и поставьте лайки под этой трансляцией.
Да, абсолютно. Я еще раз говорю, мы поломали бюрократический договорняк. Я поломал бюрократический договорняк, если угодно. А дальше уже будет ваше дело голосовать, не голосовать и так далее.
А вот у меня вопрос. Какие еще памятники? Во-первых, кто посмел нарушить существующие, действующие в России законы и в Москве? Кто принимает решение о памятниках? Какие еще памятники в Москве ставились с учетом Общественной палаты и по проведению такого рода референдумов? Кто дал право Венедиктову подменять изначальный запрос и проводить психологическую операцию, где вместо вопроса «ставить или нет» подсовывается абсолютно ложный выбор? При этом выбор, который должен разорвать путинское большинство, которое ненавидит Венедиктов, Ремчуков и прочее, засевшие в Общественной палате Москвы либерата-та, захватившие там командные позиции и подменяющие голос москвичей своими комариными писками.
Я вам больше скажу, что вот эти вот голосования тут сразу, это тоже выдающийся юрист у одного уровня с Пархоменко, у которого, оказывается, в 91-м году революция была. Но сколько я знаю, мероприятие, которое отменяет результаты предыдущей революции, называется контрреволюция. Он вроде историк, должен такие вещи знать. Ну так вот, вот это вот голосование, которое они организуют, оно что, имеет какую-то юридическую силу? Я вот, например, наблюдая за нашими выборами, где голосования имеют железную юридическую силу, там процедуры несколько другие, там граждане голосуют не так. Вот они повесили на этом АГ своем какое-то непонятное голосование. Обращаю ваше внимание, там могут голосовать все, не жители Москвы, а все. И вот мы смотрим, как некоторым образом как причастные все к интернету, и жители России совершенно спокойно голосовали. Не москвичи.
Любопытно.
Из Питера, из всей России голосовали. Да. А вот мы смотрим, как причастные к интернету, и видим, что там каждую минуту добавляется ровно по 300 голосов. А это как вообще происходит? Это у вас там ботовая ферма так ловко все это накручивает? А кто это контролирует? А кто за этим смотрит? То есть я могу понять, что если бы мы, например, голосовали дружно через какой-нибудь сайт госуслуг, это не тайное голосование, я нажал на кнопочку, и мне видно, как я проголосовал, а потом я могу проверить и посмотреть, так я проголосовал или нет. Здесь какая-то ахинея, жульничество на уровне, я не знаю, наперстков просто, настолько дешевое и гнусное, что словами не передать. При этом я понимаю, почему. Они же там на прошлой неделе на сайте «Эхо Москвы» проводили голосование, надо вернуть Дзержинского или нет, и приготовьтесь. 47% аудитории «Эхо Москвы» считает, что надо вернуть Дзержинского. 53% против, но 47% за. То есть это уже половина на половину фактически получится. Надо что-то делать. Надо что-то. То есть настроения в народе такие, что уже аудитория «Эхо Москвы» хочет вернуть Дзержинского. Надо
при этом у меня
делать
такой неприличный вопрос. А почему из архитектурных и прочих структур никто не задал элементарный вопрос? Как будет выглядеть Лубянская площадь с доминантой в виде памятника Дзержинскому, знают все. А как будет выглядеть некий памятник великому святому, бесспорно, Александру Невскому? Вот объясните мне, пожалуйста, мы что, видели решение? Был объявлен конкурс на разработку этого проекта. Нам показали, как это будет вписано. То есть как можно настолько оскорбить память о русском святом, чтобы попытаться сделать эрзац Дзержинского? То есть поставим дулю с лицом Невского, что ли?
Именно так.
При то том, что к 800-летию уже бесспорно надо поставить памятник Невскому. Но вопрос где и как? И это не вопрос выбора или-или.
Говорят, что они уже нашли какой-то, от которого где-то отказались, какой-то никчемный памятник, вот его давайте туда взгромоздим. Ну, прекрасное решение, конечно. То есть, вот вы все, что описываете, каждый шаг, это просто плевок откровенный в лицо, я не знаю, как правильно назвать, электорату, избирателям, народу. Делаем, что да хотим. Нет.
Но мы в лицо москвичам плюнули те люди, да, которых я, например, никогда не выбирал в общественную палату Москвы. Я не знаю, как они там оказались. Мое мнение никто не спрашивал, хотя я москвич и не в первом поколении. Почему вдруг эти люди взяли на себя наглость внутри себя решить, что и как за москвичей? Они подменили суть вопроса. Они впрямую говорят, что это сделали в связи со своими политическими убеждениями. Как после этого, при этом, хорошо, а есть кто-то с другой точки зрения? Мы, кстати, попытались связаться с некоторыми представителями общественной палаты. У всех сегодня такие важные дела, их просто нахрен в клабхаус, видно, сдуло. То есть боятся отвечать на простые прямые вопросы.
Сразу. За сам факт ответа, в котором придется как-то определяться, сразу выпадешь. То есть какая-то это странная, да, ситуация. Но... У них что, кружок по интересам, что ли?
Конечно. При этом кружок... Притом, заметь, как интересно. Они в любом случае, Дмитрий Юрьевич, оказываются в положении win-win. Либо им удается, да, расколоть путинский электорат. При этом не лучшую роль в этом играют там глубоко уважаемые мной ребята из 40-40-ов, которые даже не поняли, что они заглотили отравленную пилюлю. Они не осознали этого, к сожалению. Потому что они со всей там православной решительностью начали бороться с чекистами, как они считают.
На это и расчет. Да.
Конечно. Но это же просто...
То есть сама задача, да, давайте перессорим вас внутри, давайте вы будете внутри себя определять, кто вам дороже, православный святой или чекист Дзержинский. И та, и другая фигура. Я, конечно, я не православный, я вообще атеист. Но Александр Невский – это величайшая фигура в русской истории, уважаемейший человек, сыгравший гигантскую роль в истории страны. Должен ли быть ему памятник? Ну вот у нас в Питере площадь метро Александра Невского, площадь Александра Невского. И там стоит Александр Невский. Возле Чудского озера стоит великолепная скульптура князю Александру и его дружине, где они громили псов-рыцарей на Чудском озере. В чем проблема-то? Причем тут только Дзержинский? Непонятно. Лубянка – это не Чудское озеро. Там, в конце концов, вся эта площадь, архитектор Захаров и скульптор Вучетич, они же ее проектировали как единое целое. Вот оно, здание КГБ, вот он, создатель этого самого КГБ. Причем тут Александр Невский? Как можно настолько бесстыдно врать, вводить людей в заблуждение, проводить какие-то жульнические голосования, которые не имеют абсолютно никакой юридической силы?
Задача раздрай в обществе. Венедиктов решает только одну задачу – разорвать путинское большинство. Он решает, как и Ремчуков, единственную задачу – любым образом нагадить власти, втянуть народ в 90-е. Кстати, заметь, Швыдкой как забавно себя повел. И не наш, ваш, а вот у него была идея. А давайте поставим памятник Андропову. Ну, мол, он же тоже был чекист. При чем здесь Андропов?
Ловко колеблется вместе с линией партии.
Да, ну не вообще.
Не нашим, не вашим.
Но вот я читаю, правда, это 15-го года, я нигде не вижу, вот как установить памятник. Кто принимает решение об установке? Подготовкой по установке новых памятников занимается комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме. Где здесь общественная палата Москвы? Нету. Место для размещения утверждает Комитет по архитектуре и градостроительству. Департамент культурного наследия проверяет, что, предполагая место установки памятника, не находилось в охранной зоне. Необходимые экспертизы дают заключение о художественной значимости памятника. Но здесь же вообще подмена понятия. Здесь же просто ложь. Потому что один памятник мы знаем, а второго никто не видел. Никакого проекта нет. Никакой процедуры он не прошел. То есть это осознанное манипулирование негодяями, которые почему-то взяли на себя право подменять и дискредитировать саму идею народного обсуждения и деятельность Общественной палаты Москвы. Я считаю, что после этого Ремчуков и Венедиктов должны написать заявление и покинуть навсегда Общественную палату Москвы. Они манипуляторы. И влезли не в свой вопрос. Какой еще памятник в Москве утверждался Общественной палатой и проводилась дискуссия, и проводилось это голосование? Кто принял это решение? Когда? Что написано в законах Москвы и в рекомендациях по этим вопросам? Ничто. Нет ответа. Молчание.
Нет. В общем-то, хотелось, чтобы в первую очередь все происходило по закону. Не какими-то прыжками на Майданах, а мы хотим вот это, а мы хотим вот это. Прекрасно, что вы хотите, я согласен. Но есть законная процедура. А вы какое отношение к ней имеете? А вот эти ваши голосования, повторюсь, они какую-нибудь юридическую силу имеют? Нет? А кто у вас там накручивает результаты голосования? Он за это юридически ответит? Нет? Может, следствие проведут, было бы интересно. Кто это у вас такой умный? Там все, начиная с самого начала и заканчивая самым концом. Все, кругом одно жульничество и манипуляции.
А главное, как-то сама идея, что неловко. Памятник в Москве голосуют все, и это решила Общественная палата Москвы? То есть Общественная палата Москвы вышла за рамки своей компетенции. Она не может решать за всю страну.
Ну, как-то гражданам, которые руководят этой общественной палатой, было бы неплохо задуматься, чем занимаются ее члены и на основании чего. То есть это полная дискредитация организации в глазах граждан.
Зато какая истерика радости, прям нескрываемая, на «Эхо Москвы», которое почему-то считается ресурсом Москвы. «Эхо Москвы» не имеет никакого отношения уже давно к Москве, судя по той пошлости и подлости, которую они несут. Зато посмотри, интересно, за памятник Александру Невскому, вообще вдуматься, посмотрите, Владимир Владимирович Познер. Вчера он говорил о том, что страшная трагедия России, что Россия приняла православие, а теперь он говорит, я голосую за установление Лубянской площади памятника Александру Невскому. И призываю всех любящих России по своему примеру. Как может 40-40 оказаться по одну сторону баррикад с Познером, который ненавидит православие, как он заявил? Это вообще как?
Ну, он-то вообще прекрасен. То есть этот переобувается, крутя очередное сальто по три раза в воздухе, по-моему. То он тут, вот есть страны, в которых протестантизм, там все очень хорошо. Чуть похуже где-то католицизм. И хуже всех живут там, где православие. Вот беда этих наций в том, что они приняли православие. Вот так мощно рассудил. Как оно там, князь Владимир 1000 лет назад принимал православие? Тогда протестантизма на всякий случай не было.
Но он не настолько хорошо образован, чтобы знать элементарные вещи. Латынина пишет о решении мэра Москвы оставить Лубянскую площадь. Мне кажется, не надо городить вот этих политологических бредней, потому что имеет место быть бритва Окама. Партия силовиков, ФСБшники хотели, Собянин их послал на три буквы. То есть теперь Латынина пытается рассорить Собянина с силовиками. То есть вот насколько все эти подонки с «Эхо Москвы», большинство из которых, кстати, многие из которых находятся за рубежом, впрямую, нагло и подло выполняют установку. Разорвать Москву. Разорвать Москву.
Да, это...
Нагадить Собянину.
Постряет.
И давайте,
установка,
кстати, тебе еще понравится. Да. Послушай, чтобы ты понимал уровень отношений. Гражданка Альбац вот что говорит вообще о своем отношении к истории и, в частности, господину Никонову.
Я смотрю на документы по расстрелу моего деда, и там на этом особом списке стоит фамилия Молотова. Я понимаю, что Слава Никонов, по сути, знаешь, если хочешь, мой кровник.
Ничего так, да? А Венедиктов, господи, который внук семи орденов, дед которого принимал участие кое в чем, не кровник всей этой либерды?
Более чем, я считаю. А у нее кто дедушка был? У Альбац?
Ну как? Ты что, не в курсе?
Да, я правильно
большой понимаю, бундовец, да? Там большой деятель. По-моему, даже прадедушка.
Ну было бы неплохо уголовное дело показать общественности. За что это? На
не
почве
надо.
Чего у нее
есть
там
всегда предание. Евгения Марковна Альбац, родившаяся в Москве. Год такой-то, из прекрасной семьи. Дед Ефраим Михайлович Альбац был член Бунда. В 15 году возвратился из Швейцарии, чтобы принять участие в Великой Русской революции. Отец Марк Ефремович Альбац во время Великой Отечественной войны был разведчиком ГРУ РККА в Николаеве. После войны был главным конструктором НИИ-10 по разработке устройства для ракет с атомным оружием.
Приличные люди, в общем-то.
Конечно.
Отдыхают. Бесспорно. Отдыхают во внуках.
Выдающиеся, да, люди.
Все эти заявки, пока доставайте уголовное дело и показывайте. Нам всем интересно посмотреть, что же там такое на самом деле было. Вот когда увидим уголовное дело, тогда можно о чем-то говорить. Нет, слушать вот эти вот басни, ну, как-то не смешно.
Но меня удивляет, меня сильно удивит, если власть вот съест вот эту выходку. Ведь заметь, задача вот сейчас... Перед сентябрем, перед думскими выборами, сейчас, да, разорвать, да, путинское большинство. Главная задача – оскорбить путинское большинство. Разорвать государственников, выделить среди них, разбить их на православных и те, которые ценят советское прошлое. Ведь я смотрю, я удивился, почему в это оказался вовлечен там уважаемый телеканал «Царьград». Почему господин Малафеев, ну, человек, ну, ведь понимает, что он... Зачем начинаются там все эти выпуски, там, «Сатана против святого»? Неужели они не понимают, что ими манипулируют и их подставляют? Они купились на отравленную пилюлю, которую запустили вот эти все Венедиктовы и Ремчуковы.
Не понимают. С моей точки зрения, нет, не понимают. То есть любая антисоветчина – это всегда русофобия. Нравится это кому-то, не нравится. Оплевывая героев-большевиков, вы плюете в наше прошлое. Это Феликс Эдмундович строил НКВД и КГБ. Это СМЕРШ, разведка, Штирлицы и прочее. Это его задача. И его вклад в победу, он вообще неизмерим. Ни в каких репрессиях он не участвовал. Это о чем так любят говорить. Памятник, вот то, что вначале показали, короткий ролик, если я правильно помню, его в 58-м году, да, ставили, да, при Хрущеве во время оттепели. И что-то ни у кого это не вызывало, во время оттепели, когда уже все разоблачили, там Сталина свергли и прочее. Что-то тогда он не вызывал ни у кого никаких сомнений. И любого, он у нас, по-моему, ровно один, кого называли рыцарем революции. То есть это человек высочайших личных достоинств, который всего себя отдал службе
горячее
обществу.
Горячее сердце, чистые руки и холодная голова.
Ну,
а
это
кто,
не он сказал,
извините, поборолся с беспризорностью в России?
Да. Вот только сегодня обсуждали, что каждый чекист в то время, каждый, 10% зарплаты сдавал на поддержание беспризорности. Давайте сейчас начнем.
На борьбу с беспризорностью,
на
поддержание
беспризорности. Да, извините. Давайте сейчас начнем по 10% сдавать с зарплат на поддержание чего бы то ни было. Чем мы наслушаемся.
А ты же понимаешь еще, какой хитрый ход? Для чекистов, для большинства подавляющего, этот образ очень важный. А голосование по округу, где пойдет гражданка Соболь, проходит как раз там, где многие из них зарегистрированы. То есть это делается для чего? Венедиктов потом будет говорить, что это он обеспечил пассивность или негативное отношение, оскорбив вот этим всем, вот всей этой своей психологической операцией чувства чекистов.
Я вдогонку немножко скажу. Я в ЧК не служил, я в МВД служил в 90-е годы. Вот там было четко видно. Вот если у человека в кабинете висит портрет Дзержинского, то это порядочный сотрудник. Безо всяких этих. Вот маркер типичный. А если нет, что-то с тобой нехорошо, друг. И портреты висят до сих пор. Как же так? Если это так плохо, как же так? Кого вы нам порекомендуете вместо Феликса Эдмундовича?
Они не любят эти вопросы. Они себя под кем чистят, чтобы плыть в революцию дальше? Образ госпожи... То есть вот кого? Кого они нам предлагают? Они же молчат, у них же кумиров нет. Они иногда говорят про Столыпина, стыдливо не вспоминая столыпинские галстуки, и все.
Ну, от Столыпина. Я как представитель народа знаю ровно два, так сказать, примера про Столыпина. А.
Вагон и галстук.
Вагон, в котором возят зэков, и галстук, на котором вешают. Ну, если вы будете рассказывать, что он что-то замечательное делал, ну, на здоровье, рассказывайте. Вот такая народная память по нем осталась. Замечательный, наверное, был человек. Возможно, он хотел сделать как лучше, но не смог, не успел и все такое. А Феликс Эдмундович и смог. И успел, и сделал очень много. И почему мы его должны ненавидеть-то? Какие-то идиотские тезисы совершенно. Это раскалывает общество.
А, кстати, а почему нельзя одновременно уважать и Дзержинского, и Невского?
Все нормальные люди уважают и того, и другого.
Абсолютно
нормальные
верно.
Люди. Да.
Я просто даже не понимаю, откуда ненавидеть? Это противопоставление? Это же...
Сильно раздувается.
Конечно. Абсолютно
ключевая
ложная.
Ключевая задача данных персонажей – это атомизация общества. Атомизация. Мы все должны быть расколоты на отдельные единицы с каким-то идиотским мнением. Ни категорически мы не должны быть объединены никакой общей целью. Я не знаю. С моей точки зрения, жители России, они созданы для решения проблем галактического масштаба, так
согласен.
Немного преувеличивая. Для этого всем надо объединяться. Объединяться надо все время и совместно решать крупные задачи. Вместо этого предлагается, давайте все перегрыземся, вы будете ненавидеть этого предка, вы будете ненавидеть того, а все вместе мы будем ненавидеть друг друга. О решении каких задач вообще стоит вопрос. И посмотри еще, что интересно. Вот когда речь идет про Прибалтику, Украину, там, Азию, вот вы все хором, вам сначала объясняют, что во всех ваших бедах виноваты коммунисты. Это первый шаг. И все соглашаются, да-да-да, коммунизм это отвратительно. Второе, обратите внимание, все эти коммунисты, они были русские. Это русские на вашей земле принесли все горе и беды. Отлично, да. И вот теперь вот вся эта, так сказать, бывшая семья советских народов, они все дружно ненавидят Россию. А что происходит внутри России? Ну, мы тоже будем ненавидеть коммунистов, а поскольку большинство из них было евреями, о ужас, давайте еще евреев ненавидеть будем. Вы в своем уме вообще? То есть это самопожирание, оно зачем? Ну как это так? Как можно? Зачем вы слушаете этих людей, которые норовят вас натравливать друг на друга? Ну и самое интересное, а зачем в руках этих людей находятся все наши СМИ, которые вот такое нам в головы наливают? Это зачем?
Но этот вопрос, на который «Газпром-медиа» никогда не может дать ответ.
Не, ну хорошо, что они их в одном месте собрали, там и понятно. Там концентрация яда настолько высока, что уже даже непричастным становится понятно, что из себя представляет.
Но вот вся эта история для меня, по крайней мере, полностью дискредитировала Общественную палату Москвы.
Аналогично. Мнения разделяю, да.
А и то, что, оказывается, могли голосовать еще и все россияне, то есть у них еще и мания величия у этих людей из Общественной палаты Москвы.
Ну, я ролик на Ютубе повесил, призывая голосовать. Там тысячи комментариев. Ну, можно посмотреть. Все голосуют по всей России, докладывают сюда. Я вот отсюда...
Да нет, я даже не сомневаюсь. Спасибо большое. Красавчик. Дмитрий Юрьевич просто лучший. Дмитрий Юрьевич Пучков был с нами. Телеграм, тупичок. Гоблина, посмотрите, как пишется. Обязательно подписывайтесь, смотрите на Ютубе, в Телеграме. Дмитрий Юрьевич, это голова. Сейчас я вам на 2 секунды вообще объясню, что происходит. Сергей Семенович Собянин, выдающийся государственный деятель, блестящий мэр, который наш город превратил в конфетку. Лучший город на земле – это сейчас Москва. По уровню работы коммунальных служб, ну, вы сами видите, что вам говорить. Принял единственно возможное решение – единственно правильное. Памятники должны объединять. То, что нам предложили, это, если угодно, продолжение гражданской войны. Вот эти ультра-контрреволюционеры от Ремчукова до Венедиктова с остановками на всех станциях Пархоменко, Альбац, Латынина решают главную задачу – разрыв нашего общества. Как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, атомизация нашего общества. Они пытаются вновь начать войну белых и красных. Они не воспринимают нашу историю как единый исторический процесс. Они, кстати, в этом диаметрально противоположно смотрят на то, как смотрит Путин на нашу историю. О чем он регулярно говорит. Мы не идеализируем, но видим каждый этап. Мы не отказываемся ни от одного этапа нашей истории. Мы не отказываемся от советского прошлого. Мы видим его плюсы и минусы, но мы его принимаем как часть нашей истории. Мы не отказываемся от истории Святой Руси. Мы видим каждый элемент. Но когда нам пытаются опять навязать гражданскую войну, когда нас опять пытаются столкнуть, когда у вас голосование, не абстрактно, скажем, восстанавливать памятник или нет, хотя для этого на самом деле никакого голосования не нужно. Это процедура, которая решается иначе. Но чтобы их снести, нас, эти негодяи, пытаются ввергнуть в ссору. Они пытаются опять разорвать нашу историю. Они, как их деды и прадеды, хотят, чтобы мы снова взяли оружие и, как наши деды и прадеды, пошли друг против друга гражданской войной. Мы не можем себе это позволить еще раз. Поэтому Собянин принял единственно правильное решение. Это не против и не за силовиков или православных. Я, кстати, говорил с очень многими людьми, которые входят в высокие структуры управления, а кто-то является высокопоставленным, то есть там, сложно это называется, то есть они иерархи нашей церкви. Они даже и близко не мыслили вот такой категории противопоставления. Но я видел многих недавно обращенных, почувствовавших себя христианами, которые с пеной у рта ненавидели Дзержинского, даже не ведая, что ими манипулируют. Я не понимаю, почему надо так относиться к нашей истории. А главное, я не понимаю, почему очень умные люди купились на дешевый трюк этого гнилозубого старца Венедиктова и позволили собой манипулировать. Граждане, никому не позволяйте собой манипулировать. И когда вы говорите о пропагандистах, ищите их на эхо Москвы. И задайте вопрос, а в интересах какого государства они работают? Кто им формулирует задачу по привнесению раскола в нашу страну? Ну, просто на секундочку задайте себе этот вопрос. И у вас не будет на него простого ответа. И вот это крайне печально.